кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Лишних денег, похоже, не бывает. Новый банк развития БРИКС одобрил кредит России на 1 миллиард долларов. Средства придут по программе экстренной помощи странам-членам банка в борьбе с коронавирусом. Насколько весомо это предложение? Будем обсуждать эту и другие новости вместе с руководителем Центра политэкономических исследований Института нового общества Василием Колташовым. Василий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, разумеется, у любого кредита есть параметры, срок, процент и так далее. Но, я так понимаю, это корпоративное предложение, да, странам-членам БРИКС, вот, что называется, акционеров. И Россия что, не имеет права отказаться? Ведь это же, что называется, корпоративное предложение, как мы уже сказали.
Ну, Россия, конечно, может отказаться. Другое дело, что, мне кажется, данный кредит, он преследует цель определенной демонстрации. То есть он должен показать, что банк БРИКС, в принципе, способен работать, выдавать значительные кредиты. И эти значительные кредиты могут возвращаться, и при этом у банка есть программы, которые включают членов команды БРИКС и обеспечивают им решение неких собственных проблем, в данном случае проблем, связанных с пандемией коронавируса. Хотя очевидно, что Россия смогла бы справиться и без этого кредита. То есть здесь мне кажется, что не столько России нужен кредит, сколько нужно продемонстрировать, что банк БРИКС может функционировать, и готов кредитовать, и будет кредитовать членов этой команды. К тому же, почему это важно? Да, потому что другие страны, они также будут включаться в политику сотрудничества с БРИКС, и в результате они будут получать кредиты. Их кредиты будут обслуживаться, предоставляться банком БРИКС. И банк БРИКС таким образом будет расширять сферу своего влияния. Но сейчас, когда он создал капитал, он проводит вот такую политику демонстративного, ну что ли, рекламного даже кредитования.
Соглашусь с вами, потому как все-таки есть, разумеется, и другие проекты, но сейчас именно это важно, и не менее актуально подчеркнуть, что Бразилия, Индия, Китай и ЮАР уже получили соответствующие кредиты, в том числе, соответственно, Бразилия прежде всего, потому что ситуация там была самой тревожной, Индия и ЮАР вместе с Китаем, Китай стоит особняком, да, в этой истории, не могут все похвастаться тем, что хватало денег, реакции и своевременности на решение вот этих вот вызовов. Разумеется, Василий Георгиевич, у банка БРИКС, у нового банка развития этого неформального объединения есть и другие заботы. Когда будет определенный перелом в борьбе с COVID-19, то эти средства пойдут и на другие, не менее важные проекты. Как вы считаете, на какие из них?
Ну, мне кажется, что банк БРИКС заявлял в последние годы об инфраструктурных проектах. И здесь большое значение имеет развитие континентальной инфраструктуры в Евразии. Здесь несколько Бразилия, Южная Африка стоят в стороне, хотя южноафриканские проблемы, проблемы вообще как бы африканского континента, это проблемы коммуникации, поэтому банк БРИКС мог бы здесь кредитовать развитие новых транспортных магистралей, транспортных направлений, строительство железных дорог или даже где-то высокоскоростных железных дорог. Это касается отчасти Бразилии, хотя я не уверен, что при нынешнем руководстве Бразилии они могут работать как такой надежный член команды, но в Евразии исключительно важное значение имеет развитие континентальных сообщений, транспортных коридоров и создание вот этой сложной транспортной сети, которая для БРИКС, прежде всего, это касается России, Китая, Индии и стран поменьше, которые, конечно, в БРИКС не включаются. Тем не менее, это очень важно и позволит развивать экономические отношения, товарооборот увеличивать между странами. И банк БРИКС здесь мог бы рапортовать о том, что кредиты заработали и дали весьма значительный результат. Рапортовать, естественно, в перспективе, да, когда это уже все будет сделано. Но, тем не менее, вот это вот транспортное направление, оно имеет исключительно большую важность. Сказать, чтобы внутри системы БРИКС был какой-то большой запрос на кредиты под социальные программы, мне сложно, потому что, конечно, такая политика предлагается, да, политика кредитования социальных программ по неким единым стандартам. Но насколько это экономически важно, да, вот мне кажется, что здесь экономическое значение инфраструктурных проектов, оно гораздо больше.
Понятно. Василий Георгиевич, вы, разумеется, как и весь мир, следит за сообщениями из Суэцкого канала, тот самый контейнеровоз вроде бы уже сдвинут, и вроде бы уже, что называется, локализовано вот это самое бедствие. И вот датская судоходная компания Maersk сообщает, что посадка на мель вот этого контейнеровоза привела к серьезному серьезным сбоем в мировом судоходстве. Ну, не то чтобы это сильно новость, но, тем не менее, аналитики компании говорят, что устранение всех причин этого сбоя может потребовать недель, а, возможно, и месяцев. Как по-вашему, насколько вот это ЧП неординарно и насколько оно может изменить вообще мировое судоходство и торговлю?
Ну, ЧП, надо сказать, неожиданное, потому что такой сбой в Суэцком канале, может быть, кто-то и ожидал, но большинство считали, что едва ли нас ожидает в ближайшее время. И тем не менее мы с этим фактом столкнулись. Что же выяснилось? Выяснилось, во-первых, огромная перегруженность морских путей и, наверное, самое главное, узких мест, да, таких как Суэцкий канал и Панамский канал, где, в принципе, тоже может что-нибудь неприятное когда-нибудь приключиться. И выяснилось, что здесь уже достигнуты определенные пределы товарного потока, и дальше развитие товарообмена, да, оно потребует более активного использования наземных коммуникаций и развития их. Следовательно, коммуникаций континентальных в случае с Евразией – это, конечно, пути с востока на запад и с юга на север. А если говорить о коридоре там юг-север, которым сейчас вот Азербайджан особенно озабочен его развитием, то это ведь соединение в единую транспортную нить Индии, Пакистана, Ирана, Азербайджана, России и Турции, да, то есть здесь другой немножко стороны заходя, но то есть получается, что это вот такая вот трансевразийская, трансконтинентальная линия коммуникации прокладывается. И вот эти направления, направления наземных коммуникаций, поставок из пункта А в пункт Б, но пункты эти находятся на континенте, то есть вне портов, вот это направление будет развиваться, это очевидно, и здесь товарооборот будет расти. И не то чтобы мы будем наблюдать некую конкуренцию, да, вот так вести или так вести. Очевидно, что если груз нужно отгрузить в порту и направить в порт, то вам гораздо важнее использовать морские перевозки. То есть вы будете использовать суда, потому что, ну, объективно это так. Но в тех случаях, где вот эти вот погрузочно-разгрузочные работы портовые, они становятся лишними, потому что вы из континентальной страны везете в континентальную страну, и у вас есть альтернативный маршрут, который исключает вот эти операции по погрузке и разгрузке в портах, то вы, получается, будете использовать это направление. То есть здесь будет происходить некоторое такое замещение и быстрое освоение новых маршрутов, по которым пойдут новые партии товаров. Ну и, может быть, отчасти старые партии товаров, да, тоже будут переключаться. Это все в немалой мере осознается теперь как результат вот этого странного, чрезвычайного инцидента на Суэцком канале, когда просто вся мировая торговля на неделю, ну, если не встала, то была приторможена.
Ну, не вся, там восьмая часть, говорят, грузов идет, но, тем не менее, вся мировая торговля напряглась, я бы так сказал.
Абсолютно, напряжение оказалось чрезвычайно большим. И не всегда даже было понятно вначале, а что тут произошло. Ну, какой-то инцидент на Суэцком канале, ну что ж, ну пара дней его исправят. Но оказалось, что все так непросто на Суэцком канале, что легко сказать исправят. А как это исправить? И как быть дальше, да, и как быть заказчиком, и как быть поставщиком? То есть обнаружилось, что здесь возможны неприятные инциденты. И то, что виделось работающим как часы, надежным, стабильным, вдруг оказалось полным рисков, неожиданных инцидентов, и это заставляет пересматривать многие привычные представления, всерьез думать о развитии континентальной торговли для евразийских, для евразийского процесса, для евразийского проекта, для Евразийского экономического союза. Это очень и очень хорошо, потому что продемонстрирована была перспектива как раз вот этого направления и большие его возможности, тогда как морские коммуникации, конечно, своих возможностей не потеряли, но явно здесь работа ведется уже с избыточным напряжением.
Согласен абсолютно. Идем далее. Еще одна большая новость. Платежная система Visa объявила об использовании стейблкоина, поддерживаемого американским долларом. Все это для проведения расчетов по сделкам с Visa на платформе Ethereum. Так что же теперь-то? Мир никогда не будет прежним. Visa пробурило окно, я не знаю, в мир вот этой крипторасчетной парадигмы?
Ну, получается, что Visa подрывает то, чем так гордились в Вашингтоне, вот эту систему, построенную на долларе, на единстве банковских операций под американским контролем. Ну, надо сказать, что, видимо, вот такие вот сетевые методы расчетов, они будут постепенно наступать, и как бы ни пытались криптовалюты удерживать в формате биржевых товаров, когда можно спекулятивно с ними играть, то есть купили, продали, но с ними нельзя работать как с деньгами, с валютами, тем не менее это все будет уходить и будут производиться расчеты так. очевидно, что даже крупные банки перейдут на эту политику, политику использования вот этих вот криптоформатов и криптовалют. Вопрос в том, каких валют они, какими валютами они будут пытаться пользоваться. В данном случае ясно, что пытаются какую-то конкретную валюту поддержать. А в нашем случае, в случае с Россией, конечно, нужен будет собственный вариант, а может быть даже какой-то евразийский вариант, который позволит совершенно не беспокоиться больше о том, что кто-то кого-то отключит от SWIFT, что будет какая-то блокада банковская. То есть это позволит повысить самостоятельность банковской системы, ее устойчивость, ну и независимость, по сути, от внешних игроков, потому что теперь уже для этого есть технологические предпосылки.
Последний вопрос по этой теме. Хочется уточнить, Visa это делает с согласия официального Вашингтона или в каком-то, я не знаю, партнерстве с ФРС США?
Наверное, Visa не может игнорировать политику Федеральной резервной системы США и американского Министерство финансов, которые, кстати говоря, очень болезненно реагировали вот совсем недавно на попытку Павла Дурова запустить или добиться разрешения и запустить собственную криптовалюту как биржевой товар в Соединенных Штатах. Это как раз тема не прошла, а здесь никаких судебных преследований мы, скорее всего, не увидим. То есть это признак того, что кто-то наверху санкционировал эту инициативу и что здесь есть даже такой, возможно, элитарный консенсус внутри американский, согласно которому нужно переходить на новые направления, тестировать их, убеждаясь в том, что это работает, обеспечивать себе контроль уже в новую технологическую эпоху в сфере денежного обращения.
Понятно. Спасибо, Василий Георгиевич. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Спасибо.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.